Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александры Никифоровой о жизни и творческом наследии диакона Сергия Трубачева, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Парфении, епископе Лумпсакийском. И в завершении нашей передачи, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота», беседу с историком музыки, доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой о православной хоровой музыке 19-20 веков.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Мать Синкритикия говорила: «Многие, живущие в горе, разумеется, гора Нетрийская, где был скит, но совершающие дела мирские, погибли, ибо и находясь в обществе, можно быть иноком в мысли». И, будучи отрешенным от людей, можно жить умом с чернью. Старец сказал: «Монах должен приобресть себе безмолвие, дабы мог он презреть телесный вред, если и случится ему». Некто рассказывал: были три трудолюбивые, достолюбезные монаха. Один из них избрал для себя дело — примирять ссорящихся между собой людей, пореченному блаженны миротворцы. Другой — посещать больных. Третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, труждаясь по причине ссор между людьми, не мог уврачевать всех и со скорбью пришед к посещающему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласясь, оба они пошли увидеть пустынника, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит им: «Смотрите на воду». А она была мутная, так что ничего не видно было в ней. Спустя немного он опять говорит: «Смотрите». Теперь устоялась вода. Как скоро они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От возмущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видит свои недостатки». Брат спросил старца: «Что такое безмолвие и какая от него польза?» Старец отвечал ему: «Безмолвие состоит в том, чтобы пребывать в келье, в богомыслии и страхе Божием, чтобы удаляться от памятозлобия и высокоумия. Такое безмолвие есть мать всех добродетелей и охраняет монаха от разжженных стрел врага, не допуская его уязвляться ими. О безмолвие преуспеяния монашествующих! О безмолвие лестница небесная! О безмолвие путь к Царству Небесному! О безмолвие мать сокрушения! О безмолвие подательница покаяния! О безмолвие зеркало грехов, показывающее человеку его преступления! О безмолвие, не удерживающее слезы и воздыхания! О безмолвие, просвещающее душу! О безмолвие, родительница кротости! О безмолвие, сожительница смирению! О безмолвие, ведущее человека к мирному состоянию! О безмолвие, собеседница ангелов! О безмолвие, светоподательница разуму! О безмолвие, сопряженное со страхом Божиим, испытательница помыслов и поспешница рассуждению! О безмолвие, родительница всякого блага, утверждение поста, обуздание языка, преграда невоздержанию! О безмолвие, досуг для молитвы, досуг для чтения! О безмолвие, укрощение помыслов и тихое пристанище! О безмолвие, боящееся Бога, оружие вступающих в подвиг, соделывающее решимость их нераскаянную и сохраняющее невозмутимыми желающих пребывать в своих кельях! О безмолвие, иго благое и бремя легкое, успокаивающее и носящее понесшего тебя! О безмолвие, ясность души и сердца! О безмолвие, заботящееся только о самом себе и беседующее со Христом, постоянно имеющее пред глазами смерть! О безмолвие, узда для глаз, слуха и языка! О безмолвие, каждый день и ночь ожидающее Христа, сохраняющее светильник неугасаемым, стремящаяся к Нему и непрестанно воспевающая так: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!» О безмолвие, истребительница гордости, и вместо смеха производящая плач в стяжавшем Тебя! О безмолвие, враждебница бесстыдства и ненавистница многоречия, всегда принимающая странника Христа! О безмолвие, мать благоговения! О безмолвие, пленение страстей! О безмолвие, страна Христова, изобилующая благими плодами! Ей, брат, стяжи безмолвие, памятуя о смерти своей!
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества. Микрофон у Александра Никифорова. Передача четвертая. В ней о принятии отцом Сергеем Зосимовичем Трубачевым диаконского сана, священном служении и кончине рассказывают его дети. вспоминает Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве.
Буквально незадолго до Преображения, в 95-м году, незадолго до праздника Преображения, он, довольно так волнуясь, сказал маме, что вот будет его рукоположение. В общем, его стремление было, чтобы его посвятили в стихарь. Он, поскольку помогал служить в стихаре, он хотел, чтобы это было по уставу, и чтобы это было именно как посвящение в стихарь. Но архимандрит Кирилл, лавский духовник, видимо, его направил несколько иначе и сказал, что почему только стихарь, вот пускай тебя рукоположат вас, рукоположат диаконы, сандиаконы. Вот даже есть характеристика, которую папа переписал, характеристика, подаваемая при прошении рукоположить. Характеристика, данная отцом Кириллом, характеристика на Трубачева Сергея Зосимовича 1919 года рождения. Сергея Зосимовича Трубачева близко я знаю лет 10, когда он стал подходить ко мне на исповедь. Человек христианский, воспитанный, старой закалки, благородный композитор, по природе своей кроткий, тонкий. У него всегда горело желание послужить Господу напоследок дней своих. Его желание принять сан диакона и послужить в каком-нибудь скиту одобряю и поддерживаю в надежде, что своим скромным служением он доставит утешение и радость верующим и имя Божие прославит. Духовник Троицы Сергия Лавры, архимандрит Кирилл, 22 апреля 95 года. Владыка Арсений, которому поступили документы, настоял на том, чтобы папа составил список своих сочинений. В этот список вошли и тексты, у него были уже статьи написаны, например, «Только в Моцарте защита от бурь», «Флоренский и Юдина», «Флоренский и Фаворский». Вот такие статьи были опубликованы о колоколах Данилова монастыря. Затем у него были церковные уже сочинения, богослужебные песнопения. У него были еще в период работы с хором обработки и авторские сочинения для репертуара хорового. Да, в 80-е и в начале 90-х годов он и на слова поэтов тоже такие писал, и хоровые, и сольные произведения. И оказалось, что он и в 49-м году их писал, и в 40-м, и прежде. Для того, чтобы подать документы на рукоположение, надо было получить подтверждение, что он крещен. Но такой справки у него, естественно, не было. Он обратился к местному священнику Сергию Посадскому, протоиерею Владимиру Кучерявому, который восстановил Успенско-Никольский храм Сергия в Посаде. И тот, а он такой веселый человек, написал, что о том, что его крестили, мне ничего не известно. Но в приватной беседе я выяснил о том, как он воспитывался, знаю, что он причащается, и вот таким образом. Понадобилось подтверждение о том, что он венчан. И, значит, одна родственница наша подтвердила это письменно, что она присутствовала, и соседка по улице записал подтверждение. Ну вот, и 20 августа в академическом храме он был рукоположен сандиаконом, ректором Московской духовной академии, епископом Евгением. Я присутствовала, Оля присутствовала, отец Андроник был в отъезде, и нереально было ему приехать, потому что пришло буквально вот за 2-3 дня. И он служил практически в течение 40 дней почти, что только в те дни, когда я уезжала, он не служил, оставаясь с мамой. Конечно, это богослужение его преобразило всего. Ну, если так можно сказать, но самые лучшие, самые светлые такие стороны его существа стали вот проявляться постоянно. Он излучал радость такую, радость, тихость, свет. Но это же и подорвало его силы физически.
Христе, Боже,
рассказывает насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Андроник Трубачев.
Его руку полагали в Покровском академическом храме, да. Ну и потом, как он стал, как мне служить? Вот, ну, я говорю, ну ты готовься вот в какой-то там день вот так постепенно. Тяжело ему было служить отсюда, ну понятно, вот. Вот потом начал, как употреблять. Я говорю, ну ты скажи, что ты не можешь по возрасту. Вот. Его это очень тревожило, потому что он вообще не пил совершенно вина. Не по убеждениям каким-то, а ну, по здоровью. И у нас, в общем-то, в семье практически никогда вина не пилось. До каких-то вот, может быть, последних годов, когда уже стали как-то так, ну, приходить люди, гости немножко, вот так давайте, что ж такое. Ну и вот прослужил там всего, видите, его на второй день, кажется, преображение рукоположения, вот, или самопреображение. А уже в октябре он скончался. Служил я с ним вместе только один раз, вот в этом храме, где я наличие ученика, как раз перед смертью. Это была память сестры Анастасии Зосимовны. Вот, и тоже еще мы исправляли тогда память, был у меня такой на Уламе монах Роман Инок. Вот это был, значит, день, когда мы вместе послужили. А потом пошли, народ пошел, значит, в академию на трапезу поминальную, там попросили, там родственники приехали, теперь мне вот казаки были. Вот. А папа пошел в Троицкий собор. И я его отсюда проводил до выхода вот на Варшавскую площадь. И даже спросил, что, ну, как ты себя чувствуешь? Он говорит, очень хорошо чувствую. Говорит, давайте я провожу. Может быть, до дома я успею еще и в академию прийти, там это трапезы, что там долго будет. Он говорит, не надо, не надо, я себя чувствую очень хорошо. Ну, а потом уже чуть ли не в 5 вечера пришел. Мне говорит, папа только пришел. Я говорю, как только мы с ним расстались чуть ли не в 10 часов. Вот. Но они говорят, вот у него был приступ, он лежал на скамейке, и вот только-только он добрался до дома. Вот он потом рассказал, что когда он вошел в Троицкий собор, у него случился приступ, инфаркт. И потом он там, в общем, как-то еле дошел до скамеечки, предлагали, чтобы его подвезти или отвезти, и он, конечно, отказывался. Ну, в общем, ну и скромный, и не хотел беспокоить, и потом, естественно, что в эти годы никто не хочет сразу там молиться, скорую можно было вызвать. И здесь и медсанчасть местная есть, ну, все это, знаете... Для людей уже в возрасте все это неприятно. Ну и потом он сколько-то не полежал дома еще. И врачи сказали, что надо увозить в больницу.
Я передаю слово Марии Сергеевне Трубачевой.
Отпевание его было, конечно, тоже необыкновенным совершенно. Сначала было сказано наместникам, что гроб поставят в духовскую церковь, маленькую-маленькую духовскую церковь. Но отец Матфей сказал, что надо все-таки не в такой маленькой, потому что приедет много народу. Поставили вечером в трапезном храме, а утром перенесли в Успенский собор. И народу собралось, как на праздник. Приехало очень много из Москвы, из самого Сергиева Посада. Пели 2 хора. И монастырский хор, и хор регенской школы. Отец Матфей управлял ими. Вот было такое очень торжественное богослужение. А когда уже гроб выносили за пределы лавры, несли на руках, в это время въезжает в ворота машина, в которой сидит владыка Евгений. Оказывается, по уставу, ежели в епископу встретится покойный, то он должен отслужить литию. И так, так и получилось.
Thank you.
А похоронен он, это Благовещенское кладбище, ну, так оно называется, условно, новое. Оно находится недалеко от села Благовещение, это древняя земля радонежских князей. И там стояла церковь 17 века Благовещенская, и в ней на первый год своего священства служил отец Павел Флоренский. Ну, потом эта церковь развалилась, а сейчас заново восстановили ее по тем же замерам. И там, если отойти немножко от того места, где он захоронен, лавра видна, причем это место выше, чем место, на котором стоит лавра, гора Маковец. Поэтому лавра как-то так, она вдалеке видна, и звон слышен.
И снова мы говорим с игуменом Андроником Трубачевым.
Для вас основной завет отца, какой-то урок отца, вот что главное в жизни он передал вам?
Ну, я не знаю так, что... Конечно, он был очень ответственный и порядочный. Вот хотя я вот вижу сейчас, что наша ответственность, она... Ну, может быть, для Царства Божьего она нужна, а в этом мире я вижу, ты ответственный, да, вот сколько бывало там. Приходишь, ждешь... А этот студент не пришел. А ты пришел, два часа его ждешь. Кому она нужна? Ты за это ответственность иногда не делаешь более важное дело. Конечно, это как всякая как бы добродетель. Это хорошо. А потом оказывается, ему это и даром не нужно, это и статьи, и чего. Или спросишь, ну ты почитал? Да нет. А ты в финал чего, как проехали Бутово. Ну, а так, конечно, что? Ну, наверное, что можно сказать? Ну, верность церкви. Какой завет?
Подошла к концу четвертая передача из цикла «Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества». Об отце Сергии Трубачеве рассказывали его дети, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Андроник Трубачев и Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Приидите, поклонимся» исполнение хора подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве под управлением Владимира Горбика, а также «Да возрадуется душа моя» и «Вечная память» в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз о музыкальном наследии отца Сергия Трубачева вам расскажет регент архиерейского хора в Лондоне Евгений Тугаринов.
Святитель Парфений, епископ Ламсакийский. Святитель Парфений, епископ Ламсакийский, был родом из города Мелитополя, Малая Азия, где его отец Христофор служил диаконом. Юноша не был научен грамоте, но хорошо усвоил Божественное Писание, присутствуя в храме при богослужениях. У него было доброе сердце, и, занимаясь рыболовством, он вырученные деньги раздавал нищим. Исполненный благодати Божией, святой Парфений с 18 лет именем Христовым врачевал болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Узнав о добродетельной жизни юноши, мелитопольский епископ Филипп дал ему образование и посвятил во пресвитера. В 325 году царствование Константина Великого, найдя на одном из разоренных капищ большой камень, удобный для устроения святого престола в храме, святитель приказал обработать его и отвезти на строительство церкви. По злобе дьявола, который возъярился за взятый из капища камень, повозка опрокинулась и камнем убила возничего Евтихиана. Святой Парфений воскресил его своей молитвой и посрамил дьявола, который хотел воспрепятствовать Божьему делу. Милосердие святителя было так велико, что он не отказывал в исцелении никому из приходящих к нему или встречаемых им на дорогах людей, страждущих телесными недугами и одержимых нечистыми духами. Народ перестал обращаться к врачам, так как все болезни во имя Господа Иисуса Христа безмездно исцелял святой Парфений. Великой силой имени Христова изгнал святитель множество бесов из людей, домов, морских вод. Когда святитель изгонял беса из одного человека, одержимого им с детства, нечистый дух стал просить святого дать ему другое место обитания. Святой пообещал указать такое место, и, открыв уста свои, сказал бесу: «Войди и обитай во мне». Дьявол, как бы опаленный огнем, возопил: «Как я войду в дом Божий?» и скрылся в местах пустынных и непроходимых. Нечистый дух, изгнанный святителем из дома, где изготовлялись царские порфиры, кричал во всеуслышание, что божественный огонь гонит его в гиену огненную. Так, являя людям великую силу веры во Христа, святитель обратил множество идолопоклонников к истинному Богу. Святитель Парфений скончался мирно и был торжественно погребен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им самим часовне. «Наша брань не против плоти и крови, — говорит святой апостол Павел, — но против миродержителей, духов злобы поднебесных». То есть христианин борется не с видимыми врагами по преимуществу, но с демонами, под власть которых попал мир, абсолютное большинство людей. И борьба эта как за спасение своей души, так и за души людей, ставших нам ближними, то есть нуждающихся в нашей помощи. Житие святителя Парфения наглядно подтверждает это апостольское свидетельство. Святой жил по слову Господа ученикам: «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Заметим, что призывы Господни в данных словах идут от меньшего к большему. Действительно, изгнание злых духов, овладевших человеком подчас не без его собственного грехолюбивого нрава, есть подвиг великий, ибо сильно сопротивление тех, кто, по слову преподобного Серафима, одним коготком может землю перевернуть. Тем более дивимся незримому подвигу, апостольской вере, ангельской чистоте, пламенной молитве святителя Парфения. Дивимся и призываем его в помощь в нашей борьбе с греховными страстями и их родителями, духами злобы поднебесными.
В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня хороший день, как у радиоведущего, потому что где-то, наверное, больше полугода до того, как вы слышите эту передачу, я договаривался с человеком, которого глубоко уважаю, о том, чтобы человек этот принял участие в нашем эфире. И почему я так ждал этого эфира? Потому что этот человек поможет узнать нам о русской церковной музыке много такого, чего не знают даже и профессионалы, а тем более дилетанты, просто любящие русскую церковную музыку, интересующиеся ей. Итак, я представляю историка русской музыки Марину Павловну Рахманову. Здравствуйте, Марина Павловна.
Добрый день. Добрый день, Иван Сергеевич. Добрый день, слушатели.
Я скажу несколько слов, Марина Павловна, о том, ну, вкратце пока что, чем вы, в принципе, занимаетесь, да? Вы доктор искусствоведения, вы ведущий научный сотрудник Государственного института искусства знания, где, кстати, вы вот сейчас, буквально в те месяцы, когда мы записываем эту передачу, работаете над каким уже, я не знаю, в вашей жизни многотомным изданием, да?
Да, не первым, не первым.
То есть это не просто вы там числитесь?
Нет, институт познания в нынешнем его состоянии, но и раньше тоже. Это очень серьезная организация, в которой действительно много интересного делается. И что интересно, может быть, для слушателей, именно не для профессионалов-музыкантов, это то, что в институте делается сейчас большая и очень красиво издающаяся история русского искусства. Предположительно, в ней будет 22 тома, но, может быть, их будет и больше. Это вся история русского искусства, всех его видов, от крещения Руси, даже немножко раньше, от образования древнерусского государства, первых государств, княжеств до конца XX века и даже до рубежа XX-XXI века. Особенность этого издания в том, что это работают искусствоведы всех специальностей вместе. И покойный, прекрасный директор нашего института, очень известный человек, не только в своей среде, а вообще для русских людей очень важный человек, Алексей Ильич Комич, он задумал эту историю как издание, равнодоступное всем интересующимся русским искусством. То есть там большой профессиональный аппарат уходит в сноски, уходит в приложение, а текст должен быть ярким и понятным всем. Поэтому это принципиально новая история русского искусства. Сейчас вышло два ее тома. Самый первый, в котором еще много археологии, потому что это древнерусские княжества. И вышел том по пушкинской эпохе. Эта история имеет очень большой объем, и она делается разными группами искусствоведов в разбивку. Так что тома будут выходить не по порядку, но они уже выходят, и я рекомендую это всем. Кроме того, она прекрасно иллюстрирована. Насколько я помню, иллюстрации там занимают больше 30-40% от объема. И сделано все заново. И напечатано Виталий. В общем, совершенно необычайная красота и новый взгляд на русское искусство. Вот сейчас мы этим занимаемся.
Но ведь вы и до этого, Марина Павловна, уже многое сделали. Даже и в этом институте, да, книжная серия, например, «Русская духовная музыка» в документах и материалах. Или это не связано с этим местом
Нет,
вашей работы?
Нет, это связано. Это связано, на томах стоит гриф института, я его сотрудник. Хотя, конечно, это связано не только с институтом, а с целым перечнем разных библиотек, архивов этой серии. Ну вот в следующем году ей будет 15 лет. За эти 15 лет вышло 10 книг, 7 томов в 10 книгах, правильнее сказать, потому что 3 тома вышли в 2 книгах. И как бы это начиналось, да, это начиналось от институтского задания. Я не всегда работала в институте, до этого я работала в многочисленных СМИ, в том числе в журнале, который назывался сначала «Советская музыка», потом «Музыкальная академия», на радио, в газете, но и писал какие-то работы по истории русской музыки. И меня пригласили в институт, и задание у меня было такое. Тогда выходила история русской музыки, не история русского искусства, а история именно музыки. Так называемая история русской музыки в 10 томах. Но в результате мы ей занимались очень долго. и последние, как бы, тома вышли не так давно. И у меня было задание главы о Николае Андреевиче Римском-Корсакове и главы об Александре Тихоновиче Горчининове. Ну, Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым я и раньше занималась, книгу о нем написала, а Горчининовым я начала заниматься заново. Ну, если кто-то знает и любит творчество Горчининова, это очень хороший композитор, глубоко русский композитор. Я бы даже сказала, глубоко московский композитор, хотя он закончил у Римского-Корсакова Петербургскую консерваторию, тем не менее. Горчининов как бы и по духу своему, но и по месту жизни в зрелые годы он связан с Москвой. И вот когда я начала заниматься творчеством Горчининова, я осознала, что самое ценное в его творчестве – это духовная музыка. В этом у меня нет никакого сомнения, хотя у него есть... И неплохая опера, у него их вообще не одна. Но
Добрыня Никитич, я знаю.
Я больше люблю сестру Беатрису, вы знаете, хоть она и на такой католический метерлинковский сюжет.
Вы сейчас меня, так сказать, поставили на место, Марина Павловна. Я не слышал не просто музыки из этой оперы.
Очень хорошо.
Я даже не слышал про ее существование.
Ну, у Горчининова три таких серьезных взрослых оперы и несколько детских. Ну, детские оперы можно оставить в покое, это такие небольшие оперы. Он работал в Гнесинской школе, которая сейчас существует. Вообще, всегда очень дружил с сестрами Гнесинами, всегда любил писать детскую музыку. Ну, он с детьми там просто ставил такие музыкальные спектакли, и его оперы детские, это такие милая музыка для детей. Но серьезных опер у него три. Первый из них, вот «Добрыня Никитич», который, вспоминаете вы, Иван Сергеевич, это первая его опера, очень сильно под влиянием Римского-Корсакова, и даже, я бы сказала, прямо под влиянием Садко Римского, Корского, тогда только что написанному было.
Просто я объясню, почему я могу знать только какие-то фрагменты этой оперы. Я ориентировался на содержимое ящика в картотеке Всесоюзного радио, потом Гостелерадио, где работал в то время.
Там есть. Я знаю, я тоже работала на радио, я знаю.
Да-да-да, а вот сестры Беатрисы там нету.
Нету, там нету, хотя сейчас она уже могла бы там появиться. Несколько лет назад она была... сыграна и спета в Большом зале консерватории капеллы под управлением Валерия Кузьмича Полянского. Хорошо спет. Это вторая опера Горчининова на очень тогда модный сюжет Метерлинка. Но в силу такого чистосердечия и душевной чистоты Александра Тихоновича получилась отличная опера с таким приятным не столько западным, сколько московского модерна колоритом, я бы сказал.
Метерлинк как выдающийся русский либретист, да? Потому что и Рахманинов на него писал.
Да, он был очень популярен. Это не случайно было какое-то созвучие в той эпохе. И я вспоминаю саму себя. Так получилось, что у меня в доме было какое-то количество старых книг от своих предков. И я помню себя в возрасте 10-11-12 лет запоем читающего Метерлинка. И вот так тогда читали его взрослые люди в другую эпоху. Но есть такая хорошая программа Горчининова «Сестра Беатриса». И потом уже в самом конце жизни, уже он жил в Америке в это время, он написал оперу «Женитьба» по Гоголю на полной. Это не доделка Мусоргского, это не редакция незаконченной оперы Мусоргского. Это самостоятельная опера на полный гоголевский текст. Очень интересная, совершенно не похожая на Мусоргского, хотя в некотором смысле это тоже разговорная опера, но совсем другая.
Ну что же, будем слушать, да, будем изучать.
Услыши и помилуй. блаженных и преснопамятных Создателя Святого Праздника.
Вы уже убедились, дорогие слушатели, что наша гостья Марина Павловна Рахманова человек весьма эрудированный в области русской музыки.
Ну, что ж, это моя специальность.
И еще я должен сказать, что как бы от лица композиторского сообщества выражаю вам признательность. Это совершенно искренне, потому что среди ваших трудов есть такие, которые касаются и классиков. Мой любимый Римский-Корсаков. Вот у вас есть труд Римский-Корсаков, опыт характеристики, и сейчас вы начинаете работу над очередным замечательным, вот по идее, рассказом о Римском-Корсакове. И дальше вы продолжили изучение таких фигур, как, например, человек, которого мы знали только как дирижера Большого театра сталинских времен, да, Николай Семенович Голованов, да, и тут вдруг выясняется, что это крупнейший духовный композитор. И благодаря вашим изысканиям его музыка зазвучала, и о нем узнали. И еще я ведь вас вижу в нашем союзе композиторов московском, где вы проявляете интерес к тому, что вот мы, ваши современники, делаем порой неудачно, иногда, может быть, более удачно, но в любом случае так мало музыковедов, историков музыки проявляет к нам в принципе интерес, что нас это очень трогает, это очень и очень приятно. Ну и еще, наверное, я должен сказать, что вы супруга одного из крупнейших, если не попросту крупнейшего композитора наших дней, Юрия Марковича Буцко. И, может быть, вы знаете, мы уже некоторое время поговорили, давайте представим нашим слушателям фрагмент какого-то произведения Юрия Марковича.
Творчество Юрия Марковича Буцко вообще очень большом по объему и разножанровом. Есть сочинение, созданное давно, по крайней мере, около 40 лет назад, даже больше немножко. В это время, в эту эпоху, в конце 60-х, начале 70-х годов, оно называется «Полифонический концерт», и оно написано на темы древнерусских распевов. Это сочинение для 4 клавишных инструментов очень большой длины, больше 3,5 часов. Это, конечно, создавало всегда исполнительские трудности. Сочинения играли частями, если играли. Не то чтобы очень часто играли, но все же играли иногда какими-то фрагментами. Но, наконец, вот в прошлом году вышла полная и хорошая по качеству запись этого сочинения. Вот оттуда мы вполне можем показать фрагмент. Оно состоит из 19 контрапунктов, как автор их называет.
Поясним, это точка против точки в буквальном переводе.
Да.
Ну, а в настоящем смысле имеется в виду полифонический многоголосный склад музыки.
Да, полифонический склад музыки, в котором вождем, то есть основной темой является подлинная тема того или иного древнерусского распева, преимущественно знаменная, ну, хотя там вообще преимущественно знаменные темы, и им контрапунктируют сочиненные самим композитором голоса в разных их сочетаниях. Вот оттуда можно вполне послушать контрапункт. Это нас, я надеюсь, не очень уведет далеко от темы «Русская духовная музыка».
Это и есть русская духовная музыка.
Это и есть русская духовная музыка, хотя все знают, что в храме у нас не может быть инструментальной музыки, и слава богу. Но в начале 20 века было такое слово употребление «демественная духовная музыка». Вообще, сейчас так не говорят, и не надо так говорить, потому что демественный распев – это особый вид древнерусских распевов, наиболее из них пространный и украшенный. Но в начале 20 века русские композиторы, чтобы как-то оправдать свой свободный подход на поле русской духовной музыки, стали использовать этот термин, имея в виду духовную музыку, предназначенную для концертов или для домашнего, или для всякого, во всяком случае, не для храмового исполнения. У них был такой термин. Демество, они говорили. Они все так говорили, от Римского-Корсакова до Крещенинова. И вот в ту эпоху было много духовных концертов, вот они называли это демеством. То есть, и даже была целая теория к этому, что чем больше церковное искусство пронизывает жизнь, тем лучше. Тогда человек приходит в храм, уже подготовленный своей другой жизнью, а не просто так переключается из какой-то совершенно одной реальности в другую, совершенно контраст. Вот правда, это была такая теория, вот как Крещенинов и такой Николай Иванович Компанейский был замечательный критик и неплохой духовный композитор. Вот они все время объясняли в своих статьях, что должна быть вот эта свободная, внехрамовая духовная музыка, музыка для концертов, музыка для, может быть, личного какого-то исполнения дома, где человек готовит свою душу к тому, что он услышит и увидит в храме. Вот такое было.
Ну что ж, эта традиция жива.
Она жива.
Thank you.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.